Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
В конце прошлого года мы говорили с вами, встречаясь здесь в этой студии, что декабрь такой динамичный месяц, и очень быстро пролетают его дни. Таким же стремительным оказался и январь, насыщенный праздничными событиями и памятными датами. Только что мы отметили отдание праздника Богоявления. С какими чувствами, мыслями мы выходим из главных зимних торжеств?
Ну, я думаю, у каждого мысли и чувства наверняка разные. Православные христиане, которые хорошо знакомы с церковным календарем, уже прекрасно себе дают отчет, что не за горами Великий пост и подготовка к следующему главному празднику для всех христиан – Светлому Христову Воскресению, Дню Святой Пасхи. Поэтому это такое достаточно краткое время без праздников и постов, время таких классических церковных будней, стоит употребить на какие-то вот жизненные, возможно, житейские, семейные дела, которые давно не решались по каким-то причинам или проблемам. Оглядеться вокруг, может, кому-то прямо сейчас нужна наша помощь, наша поддержка. Мы все время отказывали под предлогом необходимости участия в богослужениях или празднованиях, гостях, каких-то других задачах. Любое время благодатное, благословенно Богом. Нужно уметь не только радоваться, не только сугубо и сурово поститься, но и в целом встречать каждый день, даже самый будний, самый простой, самый вот такой пресный, с глубокой благодарностью Богу, и видеть в этом определенный шанс и возможность, которую тебе посылает сам Господь. Ну, а к слову, у православных-то и сильно будних дней не бывает. Каждый день в нашем церковном календаре мы встречаем память каких-то святых, каких-то событий, какие-то нам наиболее близкие, известные, потому что, возможно, эти люди были нашими земляками, были русскими или недавно прославлены в лике святых. А каких-то мы знаем из священного писания или священного предания. Какие-то события имеют отражение в истории. Но а какие-то святые нам неизвестны. И здесь, конечно, очень важно наверстывать упущенное и прочитывать жития святых и различные исторические вещи касательно истории мученического периода нашей церкви, периода гонения христиан, чтобы эти имена в церковном календаре вызывали не улыбку своей странностью и давностью, а чувство хорошего знакомства и уверенности. А, да, вот там мученик Ермила Стратоник. Знаем, знаем таких. Вот. Думаю, не каждый человек может сказать, что знает, и сходу вспомнит, где вот и почему были прославлены церковью эти святые.
На этой неделе мы отметили Татьянин день. Любимый многими праздник, посвященный памяти святой мученицы Татьяны. Чем дорога нам эта святая?
Знаете, у нас очень много мученик и мучениц вот того периода раннехристианского. И, наверное, может быть, мы воспринимаем каждого святого того времени как живого свидетеля вот этой настоящей крепкой веры и определенный образец и пример. То есть, вы понимаете, у нас же святость, она по-разному измеряется в людях, скажем так, условно. То есть, у нас есть чины святых, да, где преподобные, это монашество, еще есть святители, люди, которые служили в церкви в сане епископа и так далее. Так вот, мученики, особенно ранние мученики, они вот показывают глубину и полноту той церковной мысли, когда люди вот жили единым днем. Во-первых, по житию святой мученицы Татьяны видно, что она так же, как и из многих житий можно взять пример, она была взращена в вере своими родителями. То есть это тоже уже очень главное такое событие. Сейчас вот все больше и больше мы задумываемся, что нынешнее поколение людей зрелых может в состоянии ли передать молодому поколению, своим детям и внукам. Мы часто так сталкиваемся с каким-то небрежительным отношением, допустим, к традиционной религиозности. Говорим, ну вот, понятно, люди только яйца приходят освящать с вербами, а вот в церковь не ходят, Богу не молятся, священные писания не читают. У меня очень большой вопрос, а будут ли через 20 лет приходить люди освящать яйца или вербы? Потому что мы видим, да, что даже вот такое зрительное, ощутимое отношение к вере, и оно пропадает и исчезает. А здесь мы в житии видим, что родители с детства воспитывали свою дочь Причем воспитывали в правильном порядке. То есть они были христианами, вынуждены были скрываться от действующей власти, несмотря на то, что отец у Татьяны занимал очень важную должность. Он очень был высоким чиновником, трижды был консулом. И несмотря, вот, так скажем, на открытые пути для богатства, комфорта, уюта, собрания всех сливок с общества, да, нет, выбирали путь другой. Они водили дочь на христианское богослужение в катакомбах, это было время гонений. То есть вот с детства юная Татьяна, она могла наблюдать и впитывать эту атмосферу, как вот маленький ребенок приходит в храм, и его вот завораживают в хорошем смысле этого слова свечки, голоса священников, там, допустим, раннее утро, только начинающийся рассвет в больших окнах храма. Так и Татьяна видела вот эту суть, глубину христианства, эти катакомные пещеры, свечи, возможно, душное помещение, молитвы священников, горящие глаза людей, которые приходили молиться и не знали, встретятся ли они еще раз в этом составе. И это было такое время, когда вот люди действительно всю свою жизнь посвящали Господу. Хотя в целом-то, ну в чем была проблема? Каково жилось христианину в эпоху язычников? Не то, чтобы каждый день от человека-христианина чего-то требовали. Нет, никого вообще не интересовало, во что ты принципиально веришь. Ты, главное, как гражданин, должен был соблюдать какие-то предписания властей. И вот эти вот предписания властей, они в себя включали несколько религиозных пунктов, потому что такова была традиция. То есть вступал, например, новый император на трон, на престол, и так как считалось, что есть гений императора, это тоже божество, необходимо прийти и принести жертву. То есть, допустим, в храме ставилась его статуя, и нужно было бросить щепотку ладана. Или там раз в Новый год прийти и поучаствовать в жертвоприношениях всему там пантеону, чтобы все боги любили тебя и помогали в следующем году. И вот, казалось бы, вот сейчас можно порассуждать, да, многие скажут, ну и чего, ну, там, брось щепотку, а внутренне-то не отрекайся от Христа. Скажу, там, крестики пальчиком сложи сзади, за спиной, и скажи, тьфу-тьфу-тьфу, да, вот, а сам живи спокойно и детей своих расти. Но вот почему-то, да, первые христиане не могли даже в такой мелочи отречься от своего Господа и Спасителя и признавали невозможным даже такое проявление предательства по отношению к нему, за что и страдали. И страдали очень массово. И вот каждый день христианин должен был скрывать свои чувства внутренние, свое проявление религиозности, но при этом никто не мешал им реализовывать христианскую, как мы это сейчас говорим, нравственность. Соблюдать заповеди Божии, вести себя так, как подобает вести христианину. И этим, конечно, христиане первые очень отличались от других людей, потому что действительно старались заботиться о других, проявлять любовь на деле, а не на словах. Такой же выросла и юная Татьяна, и ее даже, согласно церковному преданию, посвятили в сан диаконис, и она стала заниматься социальным служением, то есть помогать бедным, нуждающимся, вот, окормлять их духовно и помогать практически. Вот. Все бы было бы замечательно, конечно, если бы вот однажды насильно не привели ее, как и многих христиан, которых знали, в один из храмов, это был, по-моему, храм Аполлона, где просто сказали, принеси жертву, и мы тебя отпустим. Но Татьяна, вот, будучи человеком очень принципиальным, как мы уже поняли, не стала приносить никакую жертву, она просто стала молиться. И вот, может быть, за ее такую горячую веру Господь даровал удивительные чудеса, потому что по ее молитве стала просто трястись земля, рушится здание, и все жутко испугались, ну вот, но поняли, что это происходит по ее молитвам. И тогда ее схватили и стали очень жестоко мучить, и те мучители, которые мучили ее железными когтями, били железными палками, вот молодую красивую девушку. Несколько там мужиков избивала, и она, смотря на них, да, любой нормальный человек будет там плевать проклятие, говорить, да чтобы с вами так поступили, да чтобы на ваших детях отыгрались. Она стала просить Господа, чтобы он вразумил и просветил этих людей. И случилось еще одно чудо, что действительно ангелы, четыре ангела явились, и эти люди поняли, к кто перед ними стоит, бросили, побросали свои орудия пыток и казней, мучений, бросились на колени просить у него прощения, стали исповедовать себя христианами, хотя я подчеркну, да, люди же не читали ни Евангелия, не ходили в церковь, ничего не знали о Христе, но вот настолько, только коснувшись немножко божественной благодати отдаленно, человек может понять, насколько отстоит весь этот земной мир со своими проблемами, делами и заботами далеко от реальной сути, то, для чего мы здесь живем и к чему мы должны стремиться. Ну, вот и эти мучители сами же были умучены, так гласит житие святой мученицы Татьяны. Да, то есть они и сами уже пострадали за Христа своим мучением, а Татьяна на следующий день предстала перед судом правителя, и на ее теле не было ни одного, не то что раны, даже синяка. Вот, чем еще более разозлило, естественно, и правителя, и различных клеветников. И те в попытках ее засудить, как это у нас принято говорить, вызвали только ее справедливую волну негодования. И она обличила и во лжи, и в земных пороках, и своих судей, и тех, кто равнодушно присутствовал при этом. Там много чудес произошло. И они были связаны и с животными, когда лев не захотел ее загрызать, и с различными мучениями. Но когда уже совсем кончилось терпение у императора, ей цикли голову. Вот, и на этом ее мученический и жизненный путь оказался закончен. И практически сразу люди, кто ее знал, кто видел, стали ее почитать. Тут еще очень важно и тонко сказать вот про родителей, что все же это было на глазах у родителей. И в конце концов, в конце мученического пути Татьяны ее отец не выдержал и тоже признался, что он христианин, не смог больше быть тайным христианином, и их примерно в одно время и обезглавили, да. Поэтому вот такой удивительный момент. Но я предчувствую вопросы, потому что с 2005 года только в нашей стране 25 января по новому стилю является Днем российского студенчества.
Почему?
Вот мы только что вспомнили краткое житие, и чего-то нигде связи не находится с образованием. Такое бывает. Дело в том, что Московский государственный университет, альма-матер многих наших ученых, людей, так скажем, передовая организация, которая породила множество других институтов, университетов по нашей земле, был учрежден в день памяти святой мученицы Татьяны. И таким образом вот, люди того времени имели вот это ощущение, что не случайно, что этот день получился, значит, вот этот небесный покровитель и будет помогать нашему благому делу. И действительно, при Московском государственном университете воздвигнули церковь, которую светили в память святой мученицы Татьяны. И эта традиция, так как МГУ до сих пор является образцом для многих наших учебных заведений, со временем распространилось по всей России, и при многих институтах региональных тоже стали появляться церкви святой мученицы Татьяны. И вот эта замечательная традиция осталась, укрепилась, студенты стараются приходить в эти дни в память святой мученицы, просить ее о помощи и покровительстве в учебе, восхвалять ее дивную память, ну и праздновать День российского студенчества, потому что он связан с зарождением главного и первого научного университета в нашей стране.
Когда-то среди людей вот старшего поколения имя Татьяны было очень популярным. Вы священник, вы часто совершаете таинство крещения. В наше время называют девочек Татьяна?
Не могу сказать. Я, по-моему, не крестил ни одну Татьяну. Сейчас мы видим другую традицию возвращения к древним именам. Сложно сказать, хорошо ли это или плохо, но определенный интерес в этом есть, потому что, вспомним советское время, имен на самом деле было не так много, потому что старались называть друг друга в честь своих родственников, родителей, дедушек, бабушек. И поэтому в одном школьном классе, если крикнуть «Саша», «Маша», «Зоя», поворачивалось сразу несколько человек. Сейчас, я думаю, эта проблема не стоит, потому что имена с каждым разом все длиннее и длиннее, благозвучнее и красивее выбираются родителями. Поэтому вот такой отток от традиционных имен идет к именам старой традиции, к древним греческим, к именам, которыми назывались великие наши святые начального периода истории русской церкви. Вот мы посмотрим, что будет дальше.
Давайте вернемся к образованию. А кто еще из святых является покровителем обучение.
Если говорить вот о таких же, так скажем, насильно привязанных к теме образования, я бы еще вспомнил бы пророка Наума, так его называют на Руси, а в Ветхом Завете это один из малых пророков, Неемия. Его память празднуется 14 декабря по новому стилю, 1 декабря по старому. То есть откуда вот эта связь? Ну, можно, конечно, притянуть за уши, что он пророк, поэтому всех вот может учить. Но на самом деле все объяснялось тоже очень просто. Дело в том, что дети крестьян не могли начинать заниматься науками в сентябре, как это делаем мы сейчас. Потому что тесно связаны с землей, и все земледельческие работы вот заканчиваются как раз-таки к 1 декабря. И этот момент был, что дети крестьян 1 декабря все вместе отправлялись на занятия. И до сих пор вот в каких-то житиях, отрывках из литературы с того времени говорится, что шел студиозус и твердил про себя: «Пророк Наум, наставь Наум». Такой поговорочкой молился юный школьник Богу, чтобы ему открылись вот эти божественные благословения к пониманию, осознанию, научению, наукам. И если мы, конечно, говорим о покровителях в учебе, я думаю, любой человек, даже, наверное, малоцерковный, сразу же назовет вам имя святого преподобного Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца, потому что мы знаем в его житии, вот здесь уже есть привязка не к какой-то дате, а привязка к жизни человека, что он, будучи ребенком, имел большую проблему с учебой. Вот этот парадокс подчеркивается. Мы ему молимся, а он сам очень плохо учился. Очень. Он по своему физическому состоянию никак не мог запомнить элементарных вещей. И эта проблема из года в год назревала. И самое главное, что переживали не только родители, как это у современных школьников бывает, что родители гораздо больше волнуются о невыполненном домашнем задании, чем ребенок. Ребенку не важно, а родитель за него полночи пишет самостоятельную работу. Сергий очень волновался. Он понимал, что он подводит родителей, что он становится неспособным к дальнейшей жизни. Он в своих скромных молитвах тоже обращался к Господу, детских. И случилось чудо. Ему явился некий старец, который дал ему просфору, он ее вкусил и внезапно стал очень хорошо учиться. Но я знаю, что эта традиция у нас очень давно находится. Это очень тесно связано с Московской духовной академией, которая располагается в Троице-Сергиевой лавре, которая располагается на месте подвига святого игумена всея нашей страны. И, конечно, вот такое трепетное отношение к теме образования из жития святого мы видим. Но я бы предпочел бы подчеркнуть, что есть еще многие святые, к которым можно обращаться с молитвами, которые не при помощи чудес лишь благодатной божественной помощи, а своими силами достигали больших успехов в учебе, потому что понимали, что иначе нельзя. Их достаточно много. Можно начинать вспомнить как первых просветителей нашей страны, Кирилла и Мефодия, братьев. Ведь это были достаточно ученые люди, которые, собственно, серьезно занимались наукой. Так и, например, одного из последних святых, Иоанна Кронштадтского, который, мы говорили об этом, его память праздновалась 2 января, в начале этого месяца, что он, понимая, что его бедные родители и так много отдают за его учебу, и он не может их подводить, вот, учился изо всех сил и в конечном итоге закончил с отличием по первому разряду, первым учеником свою семинарию. Это вот очень важный момент. Есть, например, один из древних святых детей. Удивительно святой. Его зовут Мамонт Каппадокийский. Никакой связи с животным нет. Там даже пишется не Мамонт, а Мамонт. Потому что ребенок до 4-5 там, лет молчал совершенно. И очень пугал родителей. Но потом в один момент заговорил, и его любимое слово стало «мама». И он его употреблял постоянно. «Мама, мама, мама, мама». И соседи этого святого отрока его и прозвали Мамонтом, а имя его настоящее не сохранилось в истории. И вот он, будучи ребенком, умудрился настроить на себе, против себя правителей своего времени, потому что, во-первых, он учился в школе и понимал, что он христианин, он открыто исповедует себя христианином, и если он будет учиться плохо, все скажут: «Ха-ха, вы христиане глупые». И мало того, что он показывал пример всем в учебе, он еще умудрялся своим личным жизненным примером других детей научить основам и азам христианства. В итоге, после его обучения там, недлительного в школе, огромное количество юных жителей Каппадокии приняло христианство, что, естественно, возмутило богоборческих властей, и он был умучен. Ну, вот тоже очень-очень-очень интересный момент такой. Ко всем этим святым мы можем со спокойной душой обращаться за благословением и их святой молитвенной помощью в нашей учебе. Однако стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет. Если мы вспоминаем о святых покровителях образования и учебы только лишь исключительно в середине сессии, когда уже нам кажется, что все будет провалено, и мы не открывали ни учебники, ни конспекты, не ходили на занятия. Ну, может быть, Господь, конечно, и сотворит чудо, если оно будет полезно, но обычно практика показывает, что такое чудо не бывает полезным для человека. А иногда, порой, нужно понести заслуженное наказание, получить неудовлетворительную оценку, чтобы пересмотреть свое отношение к учебе. Это тоже очень важная тема, отношение к учебе. Многие воспринимают церковь как такой клуб людей по интересам, что туда собираются послушать красивое пение, поговорить о словах Христа, а Христос чему учит всех? Люби, отдай последнюю рубашку, подставь левую щеку. В общем, никакой темы это не связано никак с образованием. Поэтому многие, это пошло еще из советского, конечно, периода, считают не очень образованными людей, которые исповедуют веру во Христа, особенно православную, не очень, так скажем, разбирающимися, не сведущими в делах политики, экономики и так далее. Но на самом деле церковь никогда не ссорилась и не вступала в какие-то дрязги с наукой. Науку и религию пытались все время искусственно столкнуть и показать людям, что смотрите, как вот они друг другу противоречат. Церковь не только уважала и уважает науку, она ее еще и активно использует в сфере своего духовного образования. У нас сейчас есть не только воскресные школы для детей практически при каждом храме, не только богословские курсы для интересующихся взрослых, но и целые системы духовного образования, богословские институты и духовные семинарии, которые являются высшими духовными учебными заведениями, многие из которых, в том числе и наша Новосибирская православная духовная семинария, уже получили государственную аккредитацию и реализуют программу теологии на таком же основании, как любой другой государственный вуз. Поэтому вот эта тема тоже очень важна. Даже в самом слове «образование» заключен корень слова «образ». Мы стремимся соблюсти в себе образ Божий. А что такое образ Божий? Это не нос, глаза, уши, рот. Бог – дух, он не имеет телесной оболочки. Образ Божий – это способность человека отражать божественные свойства. Бог всемилостивый, человек стремится вот к такому же отношению к другим. Бог творец и человек тоже склонен что-то производить, он не может сидеть без дела. Бог всеблагой, и человек стремится к счастью. Нет человека, кто не стремился бы к счастью. Так вот, Бог всеведущий и всезнающий, и человек тоже в течение своей жизни стремится что-то новое узнать. Даже если нам кажется, что человек сознательно деградирует, это вовсе не так. Может быть, там изо дня в день, смотря сериалы или там выщелкивая семечки, он это делает с каким-то особым прицелом, для себя понимая, вынимая, почерпывая все новое и новое. Поэтому церковь только лишь может вдохновить и наставить людей в их непростом пути учебы, начиная с самых малых лет, заканчивая, говорят, век живи, век учись, самыми старыми учениками. И я думаю, любой знающий историю нашей страны знает, что как раз-таки вместе с религией на нашу землю пришло образование, грамота вот в классическом смысле слова. И монастыри являлись не так, как это принято сейчас думать, сборищем людей, которые не нашли себе места в жизни, а являлись научными духовно-образовательными центрами.
Еще об одной покровительнице образования, просвещения, хотелось бы поговорить, память которой отмечается, вот мы отметили совсем недавно, 27 января, о святой равноапостольной Нине. Это грузинская святая.
Да, да, это национальный грузинский праздник, Нанаба. Они очень его любят и уважают, потому что считают покровительницей в целом своей земли грузинской, святую Нину, и, конечно же, просветительницей всех грузин. Дело в том, что по церковному преданию, когда апостолы тянули жребий, кому какая достанется страна, вызвалась с ними участвовать в этом деле и Пресвятая Богородица. Она сказала, ну что я буду тоже сидеть? Я тоже хочу попроповедовать, нести Слово Божие людям, чтобы у меня тоже был свой удел, где бы я могла людям принести пользу и истинную веру. И тогда по жребию ей выпала земля Иверская, Иберийская, это как раз-таки вот грузинская сторона. Но к ней явился ангел и передал волю ее божественного сына, чтобы она оставалась в Иерусалиме, вот, потому что так нужно. А за Иверскую землю, не переживай, сказал ангел, она обязательно будет просвещена, и ты будешь там править. Вот. Но обещание ангела сбылось только лет через 300. Вот. До этого не нашлось человека, который бы пожелал и был бы, так скажем, заинтересован в этой великой миссии. А вот Нина была очень удивительной девушкой. У нее очень примечательные родители. Отец Завулон был римским воеводой. Это очень высокий чин. И он был родственником Георгия Победоносца. Очень известного святого, как и в нашей стране, так и в нашем крае. И вот когда мы говорим о том, что Нина была родственницей Георгия Победоносца, это действительно так. Это было по отцу. А ее мать Сусанна, она была сестрой патриарха. И вот такие непростые родители были у девочки, и они ее воспитывали в вере. Но при этом их вера имела первоочередное значение, поэтому вскоре Завулон, взяв благословение у священника, удалился в пустыню жить монашеской жизнью. Патриарх оставил свою сестру в сане диаконисы при храме, чтобы она служила там, а Нину передали на попечение пожилой старице, которая ее воспитывала. И, собственно, о ней она почерпнула вот интересные такие жизненные предания о святынях, оставшихся после тех лет. Это было, да видите, та близость, мы сейчас живем в разрыве тысячелетиями от того времени, а это было вот недавно, там, лет 200 назад, и у святой Нины очень был животрепещущий вопрос, а как же вот хитон, хитон Христа, который пожалели рвать, кому он достался, он же потом кому-то проходил, и вот в поисках этого хитона она и пошла на великую-великую миссию по просвещению новой страны. Как это случилось? Да очень просто, она узнала, что следы этого хитона хранятся где-то там, в Иверской земле, и стала просить Господа даровать ей возможность просветить эту страну. И Господь к ней являлся, но самое главное, к ней явилась и сама Дева Мария, которая очень обрадовалась, что у нее появилась помощница в этом деле, пообещала свое благословение и помощь. В знак благословения Высшего дала крест из виноградной лозы. И вот когда Нина проснулась, она увидела, что этот крест у нее в руках. Сейчас эта великая святыня хранится в главном кафедральном соборе Грузинской Православной Церкви. К ней можно приложиться и обычному верующему человеку. Да, и вот Нина, найдя возможность вместе с другими девушками, там около 50 девушек отправлялась в Грузию по своим делам, она пошла вместе с ними и претерпела немало проблем и гонений, и мучений, и каких-то очень нелицеприятных вещей. В житии это очень подробно описано, но когда она дошла до Грузии, не теряя ни минуты, стала проповедовать просто вот на улицах, на площадях Слово Христа, и люди стали отзываться. И они не прогнали ее, а наоборот возвысили, потому что увидели в ней большой залог вот, новой жизни, спасения от того бренного, в чем они пребывали, и возможности начать все с чистого листа. И с тех пор вот, считается, что Нина тоже является покровительницей не только образования, да, но скорее просвещения такой настоящей пророчицей в другом новом для себя отечестве. Именно поэтому она церковью признается равноапостольной. Ее труд во многом был похож на труд апостольский. И так оно и было. Она пришла в новую землю, где царили языческие убеждения, просвещать, нести свет Евангелия Христа.
Я благодарю вас, отец Александр, за то, что приняли участие в нашей программе.
Благодарю и вас, Инесса. Желаю всем нам вдохновляться примерами святых, о которых мы сегодня говорили, улучшать и повышать уровень своих знаний. Помогай нам, Господь.
Спасибо.